Я мечтаю о том, чтобы у меня где-нибудь так недельку ничего не происходило. Я помню, что когда мы жили в Финляндии, и, собственно, у меня постоянно было какое-то такое ощущение, что в моей жизни не хватает какой-то движухи, и хотелось быть в центре. Знаешь, когда в новостях показывают какие-то вещи, которые происходят, и ты думаешь, ну да, это у них там происходит там где-нибудь там в Лондоне, а у нас здесь ничего никогда не произойдет. И вот и было какое-то ощущение, хотелось оказаться все-таки в центре всех этих событий, и вот 5 лет спустя всех этих событий уже, кажется, как бы хватит вроде, уже хватит, уже и побывало, все произошло, но не, оно продолжает происходить, и как бы ты уже такой, ну все, все уже, успокойтесь, но нет. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, добро пожаловать в 41-й выпуск «Иммигрант-каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И также с нами сегодня Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
Сегодня у нас будет такой особый климатический выпуск, да?
Да, более того, он уже был, потому что, как обычно, вступление мы записываем в самом конце. Слушай, у меня к тебе вопрос, как человеку, который работает в компании, которая продает электричество.
Да, и мы именно те компании, которые перепродают энергию, электричество и газ. Давай, спрашивай.
Смотри, есть у нас типа квартира. В квартире у нас за квартиру за электричество приходят счета. Они дофига большие. Ну, как бы они равномерно большие. Мы покупаем электричество немецкого провайдера, который называется Vattenfall. Ну вот, он присылает нам, типа, там, не знаю, по 80, по 100 евро бывает в месяц за электричество. И мы хотим просто ради интереса понять, вот какой прибор дома живет больше? Духовка, стиралка, посудомойка. Как это вообще? У вас есть какие-нибудь данные в среднем в семье?
Но больше всего энергии будет есть чайник, на котором вы кипятите воду.
Да ладно.
Чаек. Это чаек, как каждый раз, когда вы кипятите, собственно, себе чаек, он будет жрать больше всего электричества.
Офигеть. Золотой чаек получается, я бы сказал.
В общем, да.
Слушай, я что-то чай уже не очень хочу.
Вообще, есть специальные устройства. Ну, можно купить себе в дом, установить так называемый energy monitor, монитор энергии. И он будет тебе в реальном времени говорить, сколько ты тратишь денег вот прямо сейчас, там, типа, каждую минуту или что-то такое. И так как ты можешь наблюдать, по-моему, кстати говоря, некоторые из них могут быть довольно умные, они тебе могут отсылать информацию прямо к тебе на телефон, и ты можешь, оно будет строить тебе графики, и ты можешь, в принципе, представлять, что вот если я сейчас... Как бы, что у меня прямо сейчас включено такого? Ты будешь видеть всплески потребления и как бы спады, и ты можешь пытаться вспомнить, что же я такое делал в это время. Пил ли я чаек или стирал белье, или что там еще происходило. Ты можешь, в принципе, как-то это сопоставлять. Но она может тебе строить графики, и она может тебе выдать историю потребления энергии, в общем-то, ну, на каждый день. В том числе и удаленно, по-моему, это можно отслеживать, что если ты уехал в отпуск и забыл выключить утюг, потом открыл приложение, оно тебе, а у тебя все еще энергия вытекает. Ты такой, блин, утюг забыл выключить. Некоторые провайдеры энергии, они предоставляют такие фишки, как, ну, часть пакета, когда ты к ним переключаешься. В Британии все это еще относительно редко. Мы экспериментируем в нашей... Я работаю в энергетическом стартапе, мы экспериментируем с такими штуками. В будущем Британии, не уверен, как, что там происходит в Германии, но в будущем Британии мы перейдем, наконец, выйдем, наконец, из каменного века этих традиционных счетчиков и перейдем в так называемые смарт-счетчики. Эти счетчики уже будут отслеживать тоже все эти вещи тоже в реальном времени, и в том числе у них будет возможность отсылать вот эту вот информацию того, сколько энергии ты тратишь в данный конкретный момент, там чуть ли не каждые 6 секунд они смогут отсылать эту информацию к нам, ну, то есть к провайдеру энергии на сервера. И мы сейчас как раз изучаем тоже этот вопрос. И теоретически, ну, когда все наконец переключатся, технически мы можем это уже сделать прямо сейчас. Проблема в том, что все еще сидят в каменном веке, и ни у кого таких счетчиков нету. И мы потихонечку сейчас начинаем переключать людей, но теоретически в некотором не очень отдаленном будущем обычный счетчик сможет тебе выдавать эту информацию прямо к тебе на телефон, и твой провайдер энергии будет тебе выдаст тебе приятное приложение, которое будет чертить все эти графики. И плюс, вдобавок к этому, мы, в принципе, сможем изучать паттерны потребления энергии, и на основе этих паттернов мы сможем построить какую-нибудь модель машинного обучения, и она уже сможет тебе каким-то образом более точно говорить, что же происходило в конкретный день, даже если ты не помнишь, что там было. Как тебе такое?
Прикольно. Слушай, а вот я до сих пор не могу понять, а как вот... Ну, то есть, в Германии тоже есть такая штука, что ты можешь, типа, покупать электричество у разных поставщиков. Угу. При этом, блин, как бы электрические сети-то одни. А как это, где это все решается, и почему это... Зачем это вообще нужно?
Ну да, сеть она одна, но это как и когда трубы, по которым идет вода в кран, да, тоже они, в общем-то, одни, но источников может быть много. И то же самое с электрической сетью, да, в каждой стране она своя одна сеть. У нас мы живем на острове, поэтому у нас на весь остров одна сеть, у Ирландии северной и южной тоже у них там одна сеть. Вот когда произойдет Brexit, будет интересно, как они будут пилить эту сеть. Вот, но...
Да, перерубят топором своим.
Да, да. То есть, как бы в эту сеть могут поставлять энергию разные поставщики, и традиционно считается, что ну, там должен быть вот этот вот завод, из которого трубы там валит вот этот черный дым, где там жгут уголь и вырабатывают электричество. Но в будущем, на самом деле, все это, ну, как мы считаем, все немножко изменится, и вместо крупных производителей энергии, каждый из которых поставляет энергию в эту сеть, будет, скорее всего, много малых, средних и малых производителей энергии, в том числе как бы простые люди, у которых есть крыша или какая-то площадь, куда можно поставить солнечные батареи, например, и вырабатывать как бы какое-то небольшое количество энергии и излишки просто отдавать назад в сеть, получать себе за это деньги. И, ну, да, и, в общем, да, то есть наш, например, то есть, наверное, твой вопрос к тому, что разные провайдеры энергии, они предоставляют тебе еще выбор, из каких источников ты мог бы покупать эту энергию. То есть есть, можно покупать исключительно ядерную энергию, можно покупать исключительно Vattenfall, если я не ошибаюсь, он в Финляндии у меня тоже был. Они как раз предоставляли тоже выбор гидроэлектроэнергии. Ну и мы, в моей компании, в которой я работаю, у нас 100% все электричество, оно из обновляемых источников энергии. По большей части, кстати говоря, тоже гидроэлектроэнергия.
Слушай, а как это вообще устроено? Ну то есть вот типа, вот есть компания, ваша компания, она продает электричество. И типа вы приходите к людям и говорите, не хотите наше электричество покупать или как?
Ну типа да, ну плюс у нас более выгодные тарифы.
Ну а вы же, получается, сами перепокупаете ее?
Да, то есть это фактически мы просто посредник, мы покупаем и перепродаем не только электричество, но еще и газ. Фактически да, то есть мы покупаем на бирже, мы торгуемся на бирже, мы покупаем на бирже электричество. Там, в принципе, я не очень много знаю про биржи, но то, что как бы те крупицы информации, которые до меня перепадают, там, в общем... Она очень похожа на биржу обычных ценных бумаг. Там можно тоже покупать, там можно хеджить, там можно покупать фьючерсы, там можно, в общем, как бидиться за то, что энергия пойдет вверх-вниз. Мы, как правило, как бы делаем ставку на то, что мы покупаем энергию на 3 месяца вперед, и это... Цена, она фиксирована, собственно, на следующие 3 месяца для нас. Но, в общем, как бы в зависимости от того, как ваша энергетическая компания играет на бирже, от этого зависит еще цены, ну, напрямую цены на вашу электроэнергию и вообще на энергию, и зависит еще... как бы это постоянная цена или так называемая переменная. То есть можно подписываться на разные тарифы и, как сказать, тоже пытаться угадать поведение рынка. У нашего, так, опять же, в моей компании у нас всего один тариф. Мы предлагаем, собственно, переменный тариф. И он как бы один просто на всех. То есть тебе не нужно думать, какой тариф выбрать. Он будет один, и мы стараемся его сделать наиболее выгодным. То есть если цены на бирже, ну, мировые цены на энергию идут вниз, то мы убавляем цены, соответственно, нашим пользователям. Если они идут вверх, мы их поднимаем.
Ваше электричество, оно вообще дороже, чем обычное условное электричество в Великобритании?
Оно у нас дешевле, кстати говоря. И оно дешевле, потому что в отличие от... если представь себе как бы компанию, да, ну, коммерческую компанию. Коммерческая компания продает некий продукт. Самый... То есть ты покупаешь продукт оптом и перепродаешь его дальше с некоторой маржой, как обычно. Вот. Вот эта маржа, она в себе отражает так называемую стоимость оперирования, ну, вот этой компании, uh-huh. стоимость бизнеса. Что в него входит? Ну, в него входит по большей части зарплата людей, которые работают в этой компании, ну, все. И плюс все остальные как бы бизнес-издержки. Ну, подразумевается, что вы хотите все-таки иметь прибыльный бизнес, то есть ваш бизнес все-таки должен уходить в некий ноль либо плюс. Вот. И эта маржа, соответственно, будет отражать, насколько эффективно вы ведете свой бизнес. Если вы ведете его очень хорошо, то у вас как бы минимальные затраты на сам бизнес, и вы можете как бы либо себе повысить маржу, либо как бы транслировать это в более низкие цены и, так сказать, быть более конкурентоспособными с другими компаниями, которые тоже пытаются заманить к себе пользователей. Если вы плохо оперируете, у вас тысячи людей, всем нужно платить зарплату, то, скорее всего, у вас будет, скорее всего, маленькая маржа и довольно высокие цены в итоге, и вы как бы очень медленно и неповоротливо сможете как бы себя вести. Мы все еще вроде как молодой стартап, и мы инвестируем сейчас в технологии и пытаемся ограничить размер компании, ну, чтобы мы были относительно маленькой компанией, чтобы можно было платить меньше зарплат, и, соответственно, чтобы это все транслировалось в более низкие цены. А, кстати говоря, и опять же, считается, то есть есть некий такой миф, что энергия из обновляемых источников должна стоить дороже. А это на самом деле не так, потому что биржа на всех одна, и те, и другие производители энергии и как бы из возобновляемых источников и из ядерной электростанции, они все торгуются на одной и той же бирже, и у них всех одна и та же, в общем-то, цена. Так что это всего лишь миф на самом деле.
Прикольно, ничего себе.
А о чем вы думаете и какие вопросы?
Ну, во-первых, кажется, что дорого. Ну, то есть, я помню, что в России счет электричества был какой-то совершенно смешной. Ну, то есть, не знаю, там, ну, 5 евро, 6 евро в месяц, ну, максимум. Ну, короче, просто ты как бы не замечаешь совершенно. Вот, ну, то есть доходило до того, что мы, когда было холодно в квартире в Череповце, когда там мы еще жили, и бывают такие промежутки в России, когда отопление отключают, и все равно еще холодно на улице. И мы просто грелись духовкой электрической, открывали, как включали ее, открывали, ну, как бы обогреватель фактически. Ну, вот, она жарила нам кухню, было хорошо. Вот, а здесь я что-то, блин, получаю 100 евро счет в месяц, ну, то есть это, я не знаю, в 100 раз больше, чем в России, и ты такой думаешь, блин, офигеть. Ну вот, и мы пытались просто как-то понять, вот как условно оптимизировать там свой быт, чтобы платить меньше, ну не то, что там прям очень жизненно важно сэкономить, но все равно приятно было бы. Ну вот, и, например, я заметил, что я перестал ставить посудомойку, в которой, типа, две вилки там болтыхаются, и теперь я ее догружаю, и кажется, что вообще с точки зрения экологии и экономии эффективнее иметь кучу посуды, как ни странно. Ну просто ты вот, не знаю, у тебя не три чашки, а пять, и как бы, когда остаются последние чистые, ты четыре предыдущие моешь, когда они все лежат в посудомойке. Ну вот, а так не приходится, а так, если у тебя, допустим, две чашки, и ты постоянно одну моешь, и как бы, и, там, у тебя наполовину посудомойка загружена, и, нас, соответственно, столько же ресурсов тратить, сколько обычно.
Да-да-да, это все верно. И, слушай, подскажи, у вас же нет газа, у вас только электричество, да?
Да, газа нет. Газ есть в доме, в Германии, в домах обычно, как бы, это не централизованное, а локальное отопление. Ну, то есть, в каждом доме где-то в подвале стоит какая-то, типа, печь, грубо говоря, автоматизированная, которая газом греет воду, вот, и эта вода поступает уже в трубы и в кран. И вот вообще, кстати, Берлин, когда летишь на самолете, вот прям можно характерно отличить Берлин прям от Москвы, вот несмотря на то, что в Берлине тоже есть районы там 9-этажек, ну, как бы внешне-то все так же, ну, там, окей, это отсутствие развязок гигантских, это так, а еще нет ТЭЦ, вот этих огромных градирин, из которых валит пар, вот этого просто нет, в городе нет как бы там такого количества таких станций. Они есть, но их мало, потому что в каждом доме своя маленькая ТЭЦ.
Да, и слушай, за отопление вам приходит отдельный счет, да?
А у нас нет, как бы, вот эта машина, которая греет воду, у нас нет батареи дома. Так, как бы, мы живем в доме, который, это такой, как бы это называется, ну, короче, по-русски это сказать. Короче, это раньше была фабрика, потом ее урбанисты прекрасные реконструировали и превратили в жилье.
Конверсия у нас там называется.
Конверсия, да. Вот, и У нас дома нет батарей, вообще нет. То есть есть две батареи, но они висят, они холодные всегда. Ну, то есть зимой она температура в градусов 25, наверное. И домоуправитель, хаусмастер, говорит, типа, по закону мы обязаны иметь там минимум по одной батарее на человека. Ну, вот, типа, они висят, но мы их не включаем. А у нас теплые полы, но они не такие, как вот в России обычно. Они как бы под всем полом находятся трубки с водой. И в коридоре стоит такая как бы дверь, я не знаю, размером с духовку. И за этой дверью она закрыта, причем на замки, на нее еще навешен датчик такой, как на датчик, контактный датчик открытия, чтобы мы не открывали и ничего не химичили там. И однажды хаусмастер ее открыл, а там такая просто куча таких трубочек прозрачных, пластиковых, и какие-то клапаны, какая-то электроника, вот, и... В каждой комнате висит такой датчик на стене, термометр, он измеряет температуру. И в коридоре висит компьютер. И это все по... В доме есть технический Wi-Fi, который связывает все эти датчики с собой. И, например, датчики воды тоже по Wi-Fi автоматически передают все показания куда-то. Ну вот, этот компьютер, он автоматически поддерживает температуру в квартире, на которую ты задашь. Причем с приложением можно ее управлять. Ну вот, и это довольно прикольно, что вот когда в России у нас там были ванны, теплые полы, это приятно, заходишь, а теплый пол, как бы пол горячий даже. Но это дискомфортно, потому что, блин, как-то горячий пол не очень комфортно. А здесь как бы пол не горячий, во всей квартире он какой-то, ну, обычный. И температура всегда обычная, и вот это офигенное чувство, когда дома такой, как на космической станции, микроклимат сам собой работает, держится. Ну вот издержки всей этой штуки – это высокая коммуналка, к сожалению.
Но вот эти вот 100 евро, которые ты упомянул, это не включает в себя обогрев, да?
Да, не-не-не, это только электричество, отопление, обогрев вот воды всей – это отдельный счет. Вот это то, что называется варм, ну, как бы теплота, как бы грубо говоря. Квартира обычно сдается, ее ценник называется кальт, как бы холодная квартира. И, ну, вот, например, там, не знаю, 1500 евро, ну, условно. А еще, говорят, квартира варм, например, 1800. Ну, то есть 300 евро сверху – это, соответственно, вот на воду, на отопление и там еще на что-то, там, что бывает, интернет иногда. Ну вот, я еще что хотел сказать, что вот система, которая у нас, и сами немцы, там, которые живут в обычных квартирах, они очень удивляются, у них такого нет. У них висят батареи, а в немецких традиционно, как бы половина немецких домов в Берлине, так называемый Альтбау или старая постройка, там всегда холодно, и зимой очень холодно, и никакие батареи не греют. Когда я хожу к преподавательнице по немецкому заниматься, у нее такая огромная квартира в старом доме, и типа она ходит там в трех шерстяных носках, в двух кофтах, и чуть-чуть пар только не валит изо рта. И многие немцы, вот, которые живут в старых квартирах, они как в Средневековье, они просто живут в одной комнате. Вот, а потому что как бы только так ты можешь нагреться примерно в ней, более-менее комфортно себя чувствовать. Например, там в спальне, а зала в холодные дни просто стоит пустая, там никого нет. И у немцев батареи, и каждый немец обладает секретной такой наукой обогревания и проветривания. И по этому поводу, когда там ты заезжаешь в квартиру, и если хаусмастер видит, что типа ты иностранец, вероятно, этой науки не знаешь, не немец, он приносит тебе отдельный листок на трех страницах, где написано, как правильно вот там, не знаю, как правильно вот соблюсти этот баланс. Например, принял ты душ, в квартире влажно, ты должен проветрить, чтобы стало холодно, потом закрыть, открыть батарею. Но пока ты проветриваешь, батарею нужно выключить. Ну вот, и, короче, просто... Потому что если ты не будешь проветривать, заведется дома плесень, это для немца просто вообще кошмар, все можно святых выносить. Ну вот, и у нас нет, как бы, нам не нужно... У нас постоянно проветривается, вот, и, блин, короче, вот я... Вот эта квартира, в которой мы живем уже, сколько получается, год почти, она вот по плане комфортности, я максимально комфортная, что можно себе представить, 9 из 10.
Не знаю, та квартира, в которой мы живем здесь, в плане комфортности, мне кажется, где-то 3 из 10. После финских квартир, в которых тоже, в общем-то, как бы все хорошо заделано, ведь ничего нигде не дует.
Слушай, да. А как у вас вообще с отоплением и вообще с зимой?
Ну, в принципе, нет, на самом деле, ну, я, наверное, 3 это погорячился, ну, пусть будет 5 из 10, потому что у нас все-таки двойные стекла, нормальные, полноценные, хорошие окна, которые когда дома внутри тепло, то они, по крайней мере, не выпускают это тепло наружу. Большая часть домов, на самом деле, в Лондоне, особенно таких относительно старых домов, здесь большая часть домов старые. У них все еще однослойные окна, то есть окно, в котором одно стекло и все. И как мы все знаем, такое окно довольно бесполезно, потому что когда ты греешь дом изнутри, оно замечательно выпускает все тепло наружу. И ты греешь, жжешь газ, ну здесь есть у всех газ, почти у всех.
Здесь у вас газовая плита на кухне?
Ну, плита, кстати говоря, у нас электрическая, а вот газовая у нас именно отопление, и мы как бы ответственны за него. У нас... Нам хозяйка дома поставила новый бойлер вот пару лет назад. И так, то есть, в принципе, у него такое, даже панель такая беспроводная, которая коммуницирует с ним. Там можно выставлять температуру, программы настраивать, вот это все. Но до этого, когда мы въехали сюда, здесь был какой-то очень древний бойлер 70-х годов. И здесь обязательно еще каждый год проверка, газовая проверка. Приезжает человек, который ответственен за проверку вот этих газовых бойлеров, и он там каждый год его проверяет. И вот он приехал как раз, когда мы сюда только что вселились, увидел это, пришел в дикий ужас, заставил нас открыть все окна, выбежать из дома. Вот. Но оказалось, что ложная тревога на самом деле, но после этого все-таки частично это возымело положительный результат, потому что это все через агентство дошло до нашей хозяйки, и она решила все-таки поменять на бойлер, что очень приятно. Теперь у нас современный бойлер. Но все остальное... Ох, да. Ну, да, так что, да, у нас отопление, мы платим, вот, собственно, за газ и электричество. И, кстати говоря, газ, он тоже может быть из возобновляемых источников. И возвращаясь к тому вопросу насчет того, что электрическая сеть на всех одна, газовая сеть, она тоже на всех одна. И что интересно, туда можно закачивать газ из разных источников, включая природный газ и так называемый биогаз. И он там замечательно смешивается и идет ко всем по этой трубе. То есть, в принципе, теоретически можно перейти на 100% возобновляемое электричество и возобновляемый газ, не меняя при этом инфраструктуру. Но придем ли мы к этому, это, конечно, хороший вопрос.
Слушай, а Великобритания же, по-моему, добывает сама газ где-то рядом с собой, да?
Слушай, у нас в Шотландии есть нефть. Есть ли там газ, я, честно говоря, не уверен. По-моему, мы газ весь привозим из Европы, по большей части из России.
Ну, погоди, а еще же есть Норвегия, они там тоже добывают какой-то миллиарды.
Да. Есть еще Норвегия, но объемы производства Норвегии просто они не очень большие, поэтому, по-моему, по большей части газ приходит из России, и у России на самом деле есть варианты, куда этот газ посылать. То есть, с одной стороны, Европа, но с другой стороны, под боком у России есть еще Китай. И Китай – это огромнейший потребитель газа, и иногда бывает так, что Китай начинает просто скупать весь газ, и тогда газ вместо того, чтобы идти в Европу, направляется весь в Китай. Но у Европы на этот случай есть запасы газа. Они так называемые хранилища газа, которые они пополняют на случай колебания мировой экономики, поставок газа и вот этого всего. И эта информация, она, в общем-то, доступна, она в свободном доступе, и можно отслеживать уровни газа в хранилищах Европы, что мы, в общем-то, и делаем, потому что это влияет на наше решение, как бы сколько газа закупать и как реагировать с ценами, вот это все. То есть мы покупаем 10% возобновляемого газа из свиных ферм. Свиные фермы производят биогаз, и остальные 90% обычный газ. И, кстати говоря, вот этот момент... Есть такой момент, что как бы газ, который мы поставляем, веганский ли он?
И тут есть... Что это значит?
Тут есть как бы несколько мнений. Ну, как бы веганы любят, когда все веганское, да? То есть все, что у тебя происходит в жизни, оно не должно быть получено за счет... как сказать, животных, особенно страдания животных. Но, по-моему, вообще, как бы, даже если животное не страдало, но участвовало в процессе, то это уже не веганская штука. Биогаз получается, так сказать, не прямо так из животного, но, скажем так, естественных отходов жизнедеятельности животного. А, вот, потому что, ну, там есть свой процесс, а, там выделяется, собственно, этот газ, он там весь обрабатывается и поставляется уже дальше в сеть. А в некоторых постапокалиптических фильмах такие вещи, на самом деле, упоминаются. В одной из серий Mad Max там тоже такое было, когда там действительно они вырабатывали электричество из свиной фермы. Mm-hmm. Вот, но так как это все-таки в этом все-таки участвует животное, поэтому как бы есть очень... длинные обсуждения в нашем комьюнити, в частности, как бы, если я веган, то этично ли это, если я буду покупать газ, который был произведен с участием свиней. Вот. И наше мнение то, что, в принципе, как бы, несмотря на то, что свинья в этом участвовала, но, как бы сказать, мы примерно как пленка Илфорд, да, у пленки Илфорд тоже есть такая статья на эту тему, то, что фотопленка, которую они производят, она не веганская, потому что в ней используется желатин. Но они написали как бы тоже длинную статью, то, что как бы мы используем, как бы сказать, последствия, но как бы... животные не выращиваются ради того, чтобы пойти на пленку. Они как бы выращиваются для других целей, а мы просто используем, так сказать, то, что в итоге все равно бы выкинули. Mm-hmm. Что-то вроде такого.
Типа того.
Вот. Но как бы да, все зависит от того, насколько вы, так сказать, серьезный веган. Если вы очень серьезный веган, наверное, все-таки биогаз не для вас.
Прекрасный это слоган. Слушай, а вот есть тоже такая проблема, которую я толком не понимаю. Например, говорят, экономьте воду. Ну, мол, типа, как бы меньше тратьте воды. С другой стороны, вот как бы думаешь, вот... Типа, ее же все равно уже произвели, ну, то есть, все равно насос ее качает. От того, что какой-то один человек там вовремя там не закроет кран, ведь воды не станет как бы меньше, что ли. Mm. Или то же самое, например, с электричеством. Ну, то есть, например, ты говоришь, вот там можно, например, потреблять только там солнечную электроэнергию. А если стоит угольная электростанция, она работает, она точно так же будет вырабатывать это электричество, разве что она просто где-то куда-то и там исчезнет.
Ну, кстати говоря, есть еще потребление энергии в сети, оно неравномерно, оно разное в разные часы. Есть довольно знаменитый вот этот момент, когда все британцы где-то там в 7:30 вечера идут ставить чайник, потому что традиционно в этот момент сериальчик, который показывали по BBC, перерывался. Или не по BBC. В общем, там была реклама перерыв у сериальчика, и все шли ставить чайник в этот момент. И ради этого этот так называемый знаменитый всплеск энергии, у него даже на Википедии есть свое название. Вполне возможно, кстати, как раз вот типа чайный... всплеск чайного перерыва на чай, что-то такое. Uh-huh. Вот. Но, то есть, это звучит довольно безобидно, что типа, да, что тут такого, я пошел, поставил чай. Но если как бы, если вся страна это сделает, даже не вся страна, если просто ощутимая часть страны пойдет поставить чайник в один и тот же момент, есть вероятность того, что в сети не хватит энергии на этот случай. И поэтому энергетические компании, которые производят, именно производители энергии, они знают об этом, и они запасают энергию, чтобы в нужный момент выработать и поставить ее в сеть больше, чем нужно, ну, больше, чем обычно. И там очень интересные моменты, как бы, как именно они запасают эту энергию, потому что батареи все-таки все еще относительно мало распространены, технологии батареи все еще развиваются, поэтому то, что делают, например, гидроэлектростанции, они закачивают воду туда, повыше куда-нибудь, и потом, когда в нужный момент, они открывают створки и спускают эту воду сверху вниз, и это придает как бы дополнительную энергию, чтобы поставить ее в сеть.
Называется гидроаккумулятор, если правильно.
Да-да-да. Ну, фактически ты запасаешь кинетическую энергию воды, чтобы просто гравитация тебе поставляла нужную энергию.
Ну, звучит это дико, да? Представляешь, да. Какие-то насосы тратят эти мегаватты, чтобы обратно закачать.
Ну, в общем, да. Но как бы, то есть, возвращаясь к своему вопросу, энергия, которая поставляется в сеть, она, в принципе, более-менее сопоставима с тем количеством энергии, которое, ну, пытаются предугадать, именно будет потреблена. Если люди внезапно начнут потреблять меньше энергии систематически, вот это очень важный момент, если ты выключил просто энергию как бы на час, то как бы свет в доме, то это ни на что, конечно же, не повлияет. Но если люди начнут потреблять меньше энергии систематически, то это будет отражено, соответственно, в как бы во всех этих паттернах, которые отслеживаются, и, соответственно, меньше энергии будет вырабатываться. Ну, не нужно будет вырабатывать столько энергии, можно будет поставлять меньше энергии. То есть, то есть это влияет, но это должно нести именно такой довольно систематический характер. Поэтому нужно всех переубеждать, что типа там разные способы экономии энергии. Ну, довольно знаменитые, то, что нужно заменить обычные лампочки накаливания на лампочки с этими, со светодиодами.
Еще говорят, нужно, когда, вот, например, зарядка от айфона воткнута в розетку, но не используется, лучше ее вытаскивать, потому что она слегка нагревается и все равно тратит там какие-то микроватты, ну, когда и даже не заряжаешь ничего.
Ну, в общем, да, если что-то выделяет тепло, и даже если оно при этом никуда не присоединено, то это признак того, что оно поедает вашу энергию, и вы, соответственно, за это платите, потому что счетчик-то тикает. Сергей, ты что-нибудь слышал про Extinction Rebellions?
Нет.
Короче, это такие чуваки, про которых никто ничего не слышал до прошлого ноября. В ноябре 2018 года они внезапно появились в Лондоне и перекрыли 5 мостов. А таким образом, очень замечательно и очень эффективно заблокировал движение фактически во всем центральном Лондоне. У нас протекает Темза, через нее есть несколько ключевых мостов, и вот эти вот они сумели заблокировать силами нескольких сотен человек. 5 мостов. А, чуваки, то есть это так называемый civil disobedience, то есть это мирный протест. Мирный протест — это когда, в отличие от тех протестов, которые обычно показывают по телевизору, где люди с коктейлями Молотова бросают эти бутылки в машины, все жгут, лутят магазины, грабят караваны. В отличие от всего этого, мирный протест — это когда никто никого не бьет, все очень мирно, люди просто очень мирно и дружелюбно выходят на дорогу, садятся на нее и никуда не уходят, таким образом блокируя трафик. И трафик останавливается, все очень злые, потому что всем нужно на работу, все какое-нибудь там раннее утро. А люди продолжают сидеть, всем улыбаются, ну и одновременно рассказывают то, зачем все это они делают. Extinction Rebellion — это такая группа. Я, кстати говоря, то есть я рассказываю об этом, но я на самом деле не совсем уверен, откуда они взялись. Я видел видео на The Guardian, которое они сделали с лидером этого движения, такой очень милый старичок. Вот. Если верить этому видео, собственно, именно лидер этого движения, он в какой-то момент заботился судьбой нашей планеты, то, что, ну, климат все еще продолжает меняться в не очень хорошую сторону, и, скорее всего, мы скоро все вымрем.
Ура, наконец-то.
Да-да-да. Его это все очень обеспокоило, и он сумел собрать определенное количество подвижников, и с ними именно в ноябре 2018 они организовали первый такой протест, в котором они успешно блокировали дороги в Лондоне на протяжении, по-моему, почти целого дня. И потом их все-таки полиция разогнала. А их цель была как раз, чтобы их арестовало, чтобы было как можно больше арестов, чтобы как можно больше людей именно арестовали и увезли в полицию. Потому что таким образом они могли бы привлекать к себе внимание. Ну, то есть, как бы, как в любом деле, пиар очень важен. Если вы протестуете, то вам очень важно, чтобы о вас везде трубили, показывали вас по телевизору, писали в Твиттере, и об вас узнало как можно больше людей. И таким образом, собственно, у них была идея, то, что да, мы выйдем, нас как можно больше людей арестуют, и мы таким образом попадем в новости. Они, в общем, не ошиблись, их арестовали довольно много людей. Ну, насколько я знаю, там довольно несерьезные обвинения, потому что они там особо не буянили. И казалось бы, что на этом все закончилось. И вот 15 апреля, в понедельник, когда всем снова нужно было на работу, они вышли снова в Лондоне, и они заблокировали в этот раз, они заблокировали сразу несколько точек. И масштаб, самое главное, в этот раз был еще больше. Они заблокировали Oxford Circus, чуть ли не самый главный перекресток вообще Лондона. Они заблокировали весь вот этот вот, все перекрестки рядом с парламентом. Они заблокировали мост Ватерлоо. И они еще вышли на Marble Arch, и там, собственно, тоже заблокировали все перекрестки очень успешно. И, ну, то есть, как бы, ну, понедельник, я обычно в такие моменты, ну, как бы, я сижу на работе, и, как бы, ну, да, заблокировали, ну, как обычно, там, к вечеру расчистят, что там, вот. И вот происходит понедельник, проходит вторник, проходит среда, проходит четверг. Они сидят, они никуда не уходят. И самое главное, что как бы их все больше там появляется. Они уже мои друзья начали постить в инстаграмке сторис, как они ходят по этому мосту Ватерлоо, как на этом мосту уже никакого трафика нету, кругом стоят вот эти палатки. Эти протестующие принесли туда, там деревья посадили. Просто потрясающе. Я такой... И уже проходит какое-то ощутимое количество... То есть... Сначала ты этому не придаешь внимания, а потом ты понимаешь, что действительно ведь в городе там что-то происходит такое, и что-то такое назревает. Но так как ты все еще работаешь, ты все еще занят, и как-то все, до этого нет времени. Вот. А потом наступили выходные. У нас с 26 по 29 были, собственно, пасхальные выходные, 4 дня. И я вот как раз на выходных, ну вот в субботу, решил наконец выбраться туда и посмотреть своими глазами, что же происходит. И действительно, они очень успешно продолжали протестовать. Ну вот сегодня мы записываемся в среду, то есть они протестовали вот где-то полторы недели. Их начали все-таки расчищать где-то уже в пятницу, то есть до пятницы их терпели. И вот в пятницу, когда уже они там притащили огромнейшую какую-то лодку, поставили посредине Оксфорд-циркуса, розовую такую лодку, названную именем какого-то сподвижника. Вот. На этой лодке успела выступить Эмма Томпсон, знаменитая актриса, которую тоже всем показали во всех новостях BBC. И ближе к вечеру пятницы полиция все-таки вступила в действие, и они все-таки убрали эту лодку, и они убрали все-таки, они расчистили часть Оксфорд-циркуса. И когда я уже приехал туда в субботу, то лодки уже не было, но тем не менее перекресток был все еще блокирован, полиция все еще присутствовала, но все были очень дружелюбны, и как-то все потихонечку, особо ничего не происходило. Поэтому я погулял по Оксфорд-циркусу, прошел по Реджент-стрит, которая была полностью пустая, потому что полиция, она перекрыла как бы все улицы, ну, чтобы как-то уменьшить риск, наверное, того, что какой-то автомобилист все-таки поедет и будет там давить людей. Ну, как бы кому это нужно. Вот. А побывал на площади, на парламентской площади, напротив, собственно, парламента и Биг Бена. Там они тоже все очень активно протестовали. Дошел до моста Ватерлоо. Это было тоже нечто потрясающее. И дошел в итоге до Marble Arch. И это, конечно, очень уникальный опыт. То есть в Лондоне я участвовал до этого, наверное, в двух таких протестах, но они такие, они были совершенно не похожи на вот это. То есть обычно ты выходишь на улицу, там куча людей, это с транспарантами, ты можешь еще там выбрать уже там пачки напечатанных транспарантов, ты можешь выбрать себе подходящий, ходить там махать, прикольно. Там кричать какие-нибудь кричалки со всеми. Все обычно довольно безопасно, то есть как бы здесь нет такого, что полиция там слезоточивым газом тебя начинает атаковать, никаких там ОМОНов, вот этого ничего нет. То есть обычно довольно такая дружелюбная атмосфера, все такая большая толпа таких позитивно настроенных людей обычно там высказывает свое мнение, так сказать, громко. И полиция обычно всех охраняет, и вот это все. А Extinction Rebellion, они не согласны, ну, как сказать... Они согласовали с полицией в плане того, что они их уведомили, то, что они заблокируют все эти вещи, все эти, вот эти места. Но они... соответственно, делали все это незаконно. То есть им выделили только одно место там рядом с Marble Arch. Но как бы ты не можешь согласовать то, что я заблокирую движение во всем Лондоне на полторы недели. Вот. Поэтому все это происходило незаконно, но как бы идеи у них были в том, что, ну, как бы привлечь внимание к назревающей, ну, в общем-то, существующей уже проблеме. И самое интересное то, что полиция, то есть отношение полиции, то, что даже я наблюдал, как полицейские общались с протестующими, все было как-то невероятно дружелюбно, они там как бы общались, даже как-то помогали друг другу, ну, пока там не назрело, собственно, необходимость все-таки их всех расчистить. Вот, и все как-то было довольно позитивно. Во-вторых, я никогда не видел такого, как бы сказать, то есть это было похоже на некий такой стихийный лагерь хипстеров.
Слушай, вот мне каждый раз от таких мероприятий есть какое-то чувство, что это такая сублимация, знаешь? Ну, то есть, во-первых, людям нужно какое-то чувство общности, ну, как, не знаю, как религия или там музыка, это вот общность людей по какому-то признаку. А во-вторых, на самом-то деле мы мало что можем изменить, и вот когда ты просто протестуешь, как бы, словно тебе самому не стыдно, что ты против. Ну, типа, вот я пытался что-то хотя бы я пытался. Вот у тебя нет такого чувства от таких акций?
Я все еще пытаюсь понять, как бы, вообще, как бы, что это такое, Как в этом участвовать? Есть ли в этом какой-то смысл? Потому что до переезда в Лондоне я не могу сказать, что я прямо был каким-то активистом. Но я все еще не могу назвать себя активистом, потому что я, так сказать, активно во всем этом не участвую. Частично потому, что если у меня все-таки будет какой-то criminal record, то это будет причиной британцам в какой-то момент не дать мне гражданство, если я все-таки его захочу. Вот. Поэтому, как бы, я все еще так настороженно отношусь ко всем этим событиям, но у меня, так сказать, потихонечку разгорается интерес. В частности, то, что действительно, то есть последние два года они в парламенте, они, собственно, мусолят Brexit, и на фоне Brexit они фактически забыли обо всем остальном. То есть все остальное, в общем, заброшено, и то, что там, не знаю, планета в опасности. Но есть вещи, которые поважнее Brexit. Brexit, как бы, это такая штука, которая, она произойдет или нет, это будет в итоге, как бы, она влияет на очень такую небольшую часть нашей планеты. Но одновременно, как бы, есть такие вещи, о которых нужно задумываться прямо сейчас. Но у нас есть хорошие причины, хорошие отмазки сказать, что ну, у нас есть вещи поважнее, какая планета, что у нас Brexit происходит, где там, не знаю, экономика рушится, уйдите со своей планеты, что вы тут. Вот, и мне кажется, наступила некая критическая масса, когда множество людей, особенно молодых людей, которым жить со всем этим, ну и нам, в общем-то, наверное, все еще, вот, им все-таки все это надоело, и они как бы решили как-то проявить свое мнение, видимо, то есть действительно сделать что-то. А когда мы в нашем, например, корпоративном чатике обсуждаем такие вещи, ну, как бы в Лондоне проблема комьюта, она все-таки такая очень нервная, тебе нужно приехать на работу, если что-то, поезд не идет, дороги заблокированы, тебя все начинает очень сильно бесить. И, соответственно, как бы мнение лондонцев, которые, ну, которые комьютят и которым вот это все мешает доехать нормально до работы утром, оно довольно негативное, потому что тебя это задевает, и ты всем им желаешь зла. Но во время выходных, то, что я наблюдал, когда тебе не нужно на работу, когда ты можешь просто там ехать на своем велосипеде или просто гулять по центральному Лондону, и ты такой, как интересно, как это вкусненько пахнет, что такое, о, готовят веганскую еду, они тут прямо, у них что-то какая-то протест, о, вот мне дали тут листовочку, ну, почитай, что тут происходит, а, они тут какая-то борются за нашу планету, как интересно. Вот. Я наблюдал очень позитивное отношение, собственно, лондонцев ко всему этому, особенно на мосте Ватерлоо, где прямо там они его просто преобразили, они его весь разрисовали, они притащили туда кучу просто клумбы цветов, кусты, какие-то сосны в горшках, поставили свою самодельную сцену, играли там с нее музыку, пропускали велосипедистов, написали, что как бы, если вы велосипедист, мы вас любим, вот, и при этом они повсюду еще написали, что как бы, если вы протестующий, то как бы там, если вам нужно в туалет, то на мосту нельзя писать, нужно идти там в специальное место. Курить нельзя, наркотики употреблять нельзя, алкоголь нельзя, то есть все очень как бы цивильно. Шуметь там после 9 вечера тоже нельзя, не надо как бы мешать всем людям, которые тут неподалеку живут. То есть они ведут себя так, как и, в общем-то, вел бы себя я, если бы я во всем этом участвовал. То есть у них как бы такие нормы поведения в общественном месте, совпадающие с моими. И вот это позволяет мне как-то проще мне как-то ко всему этому приобщиться, потому что они воспитанные люди, они ведут себя хорошо, и у них довольно четкие какие-то такие требования. Ну, они знают, чего они хотят. И при этом они там еще готовят вкусную веганскую еду. То есть, как бы просто прекрасно, да. И вдобавок к этому, когда они перекрыли, собственно, все вот это движение, я ходил там везде гулял, просто дышится как-то свободно, без всех этих грузовиков и перманентной пробки, которая там всегда присутствует. Ты ходишь такой, дышишь соснами и цветочками и желаешь им добра, и чтобы это продолжалось дальше. Это просто, просто замечательно. Единственное, что, мне кажется, кто больше всего пострадал от этого, ну, по крайней мере, в выходные, это то, что из-за того, что они все-таки перекрыли движение в центральном Лондоне, туристы, которые останавливались во всех этих отельчиках с чемоданами, к ним такси не могло проехать, и поэтому туристы, собственно, с чемоданчиками катились тащили их вот по этим пустынным большим широким улицам в сторону, наверное, в сторону ближайшей неперекрытой улицы, где можно было все-таки поймать такси.
Прикольно. Тут тоже такое бывает иногда. Но здесь недавно, например, в Берлине была большая демонстрация по поводу... Ну, короче, демонстранты хотели закрыть угольные электростанции. Говорили про то, что, типа, это вредно, опасно. И они даже демонстративно в парке сожгли такую фигуру. Ну, это, типа, такая кукла из каких-то газет. Ну, в рост человека. На ней написано, типа, «Молодое поколение», типа, «Die Jugend». И они так, типа, жгли ее. Ну, как выглядело довольно плотоядно. Поэтому очень забавно, что они такой чан был с углем, и вот это, короче, а вокруг все было оцеплено, и стояли люди с огнетушителями. Mm-hmm. Ну, такой, типа, орден, не дай бог, что-нибудь пойдет не так, сразу затушим молодое поколение, все нормально будет. У них тоже, короче, такая странная штука, что они, с одной стороны, они уведомляют власти о том, что, чуваки, мы перекроем улицы, и туда приезжает полиция, которая просто стоит, смотрит, а с другой стороны, они пытаются как-то выйти за пределы вот того, что им можно, то есть они перекрывают улицы не только там, где типа уведомили, но еще просто случайно по городу где-то. Они просто выходят на пешеходный переход, на зеленый свет, ну, как бы такая, как Битлз на знаменитой фотографии, и просто и стоят на переходе, и все. Ага. Загорается красный, они все равно стоят.
Да-да-да.
Собирается пробка из машин, но занятно, что вообще никакой агрессии нет у водителей, они совершенно с отсутствующими лицами смотрят на это и ждут в своих машинах, как NPC в компьютерной игре. Ну, то есть, типа, сейчас что-нибудь обратно поеду дальше, как заалгоритмизирована жизнь моя. Ну вот, и то какой-нибудь, не знаю, турецкий экспат выбежит, начнет махать руками, говорит, типа, провалитесь вы. Вот, пошли вон. Но, короче, занятно, как это все выглядит. С одной стороны, как бы ощутимо, ну, то есть улица перекрыта, все бибикают, чувствуется, что-то прям происходит. С другой стороны, довольно уважительно городу, ну, то есть там никто не переворачивает мусорные баки, не жгет там что-нибудь, какие-нибудь паркоматы или еще что-то, как бывает в некоторых других странах.
Ну, да-да-да.
Так что прям, ну, то есть, с одной стороны, ну, то есть, у меня вот, я довольно скептично отношусь к таким акциям, но, увидев это, я тоже заинтересовался, такой, типа, что происходит, какие-то, ну, как бы, выглядят люди, как люди, что-то, может, как-то там посмотреть, послушать, ну, вот, так что, наверное, этой цели, привлечь внимание, они добились.
Ну, в общем, да, в Британии есть такая традиция, так называемый, в Гайд-парке есть знаменитый Speaker's Corner, это угол, на который традиционно во все времена ты мог выйти и начать кричать что-нибудь в толпу, какие-нибудь свои идеи, убеждения, и пытаться как-то привлечь внимание. На самом деле, не только в Гайд-парке, а в куче парков, как правило, присутствует Speaker's Corner, в котором ты можешь нарисоваться и пытаться высказывать свои мнения в толпу. И мне кажется, есть какая-то некая такая культура в некоторых странах, включая вот Британию, мне кажется, в которой это считается, то есть это норма, то есть ты можешь, если у тебя есть какие-то внутренние убеждения, ты можешь действительно с ними выйти на публику и, так сказать, эти убеждения проявлять. Ну, может быть, традиционно все-таки для этого в специально отведенных местах, но если у жителей страны есть определенные ожидания того, что это, в принципе, нормально, и как бы так просто всегда происходило, и да, действительно, у людей свое мнение, они их проявляют, как бы сейчас они все выскажут, потом они уйдут, и как бы, то есть люди к этому относятся более терпимо. В некоторых странах этого нету, и к этому люди относятся менее терпимо, вот, но мне кажется, вот тут как-то все это есть. Самое интересное, что, да, еще одна группа людей, которые очень сильно пострадали из-за этого, как ни странно, это полицейские, потому что в Лондоне, на самом деле, недостаточно полицейских, чтобы справляться с событиями такого масштаба, поэтому они собирали полицейских со всех округов, и как результат они отменили всем им вот эти выходные пасхальные, которыми мы все наслаждались, вот, и привезли их всех в Лондон, и да, то, что я наблюдал, они там действительно такие прям микроавтобусы, полные полицейских, но тем не менее все как-то, да, я не знаю, то есть я прямо такого полицейского насилия я не наблюдал, и даже те видео, которые потом постили в Твиттере, это были те видео, когда полицейские там, ну, несли, типа там, за руки и за ноги протестующих, которые, ну да, они там сидели на земле и никуда не уходили. И в какой-то момент полиция действительно расчистила все вот эти места, включая вот я сейчас смотрю на BBC News, включая последний оплот Marble Arch, в котором они уже там у них было что-то вроде штаба, там было огромное количество палаток, и тоже все было заблокировано. Mm-hmm. Так что вот, полиция все-таки всех расчистила. Но, как бы, опять же, то есть полиция сейчас расчистила, и они все вернутся по своим домам. Что они будут делать дальше, как бы, когда эти Extinction Rebellion вернется? И все. То есть есть некое слабое звено, такой очень эффективный способ воздействия, когда небольшая группа людей может действительно перекрыть трафик в довольно крупном городе и вызвать при этом огромнейшее внимание к себе и после этого как бы высказывать свое мнение.
Еще тоже все время чувствуешь, насколько как бы город... Ну, привыкаешь к городу, что он такой, словно, не знаю, он супер сильный, супер мощный. А вот на таких акциях видишь, что, типа, полиции не так много, как кажется, и что вот, возможно, перед тобой стоят, ну, буквально там 90% всех полицейских в городе.
Ну, кстати, да.
И вот я недавно читал статью про то, что... Про Афганистан, и там продолжаются террористические атаки, и террористы выбрали целью как раз вот эти коммунальные... Ну, как бы не коммунальные службы, а полицию... и скорой помощи пожарных, они просто устраивают теракты, и их цель как бы разрушить вот эту сферу общества. Это приводит к тому, что город просто коллапсирует. Ну, потому что когда нет пожарных, и начинается пожар, сгорает не один дом, а 20 в округе, то это просто как бы чувство города исчезает. И это прям такой очень болезненный удар для... Ну, вообще для Кабула, где это происходит. И еще что самое страшное, что когда люди понимают, что как бы они являются целью атак, то они скорее уходят просто с работы. Но когда полицейские понимают, что смертники с бомбами идут специально убивать полицейских, им очень страшно становится работать, потому что ты всегда можешь погибнуть. Это как бы и твоя там какая-то риск там смерти, гибели на работе из какого-то довольно случайного и, ну, всякое бывает, превращается прям в очень-очень реальный ты мишень. И как бы полиция просто разбегается. И люди не выходят, допустим, на заслоны против таких, как бы, есть блокпосты на улице, где проверяют выборочно машины, и все труднее найти, и даже людей, которым даже в приказном порядке приказывают стоять на этих постах, потому что именно на этих постах вот смертники и подрываются. Ну вот, и я чувствую, что прям, короче, печально.
Ну, я не знаю, у меня все еще довольно такое позитивное отношение к полиции, которая в Лондоне. Ну, во-первых, да, действительно... То есть ты никогда не задумываешься? Ну, наверное, ты иногда задумываешься, но действительно ведь есть определенное количество полицейских, да, в твоем конкретном районе или городе, и, как правило, их не так много. То есть даже вот этот случай показывает то, что у нас действительно даже во всем Лондоне не хватает полицейских, чтобы как-то справиться вот с такой вот ситуацией. Mm-hmm. Я не знаю, какие альтернативы. Альтернативы, наверное, уже там армию вводить или что-то такое. Но такого я никогда не видел. Британцы, мне кажется, довольно мирные в этом плане. Хотя в какой-нибудь тоталитарной стране, да, там обычно ввели бы армию, как бы всех бы расчистили там, и вот это все. Танки бы ввели. Вот, да, танки, да. Вот, но здесь как-то ничего... У полиции здесь, как правило, нету огнестрельного оружия, если только совсем они там не охраняют какой-нибудь очень, ну, типа там, дом премьер-министра, тогда они там стоят с автоматами. Но в остальном, в общем, у полицейских нету огнестрельного оружия, и они очень, ну, всегда очень дружелюбно себя ведут, то есть никогда нет такого ощущения, что вот этот человек может тебя убить или что-нибудь такое.
Угу. Вот. Или избить, как в некоторых других странах бывает.
Ну да, и плюс я еще, ну, как бы на работе, ну, периодически я общаюсь, у меня есть коллега, который бывший полицейский, и он рассказывал то, что в Британии, ну, когда ты учишься на полицейского, собственно, принцип полицирования, принцип охраны правопорядка не в том, чтобы как бы активно, не знаю, гоняться там за преступниками и всех наказывать, а в том, в общем, чтобы просто работать с населением и предотвращать вообще, то есть создавать некую атмосферу, в которой преступления не, вообще бы не происходили сами по себе. Превентивные принципы вместо активных, где ты уже с пистолетом там гоняешься за преступниками, палишь во все, что движется как-то где-нибудь, я не знаю.
Есть такие страны.
Есть такие страны, да.
А вот, кстати, в Германии есть такая интересная штука. Здесь полиция с оружием, она вот в обязательной форме, они такие все красивые, даже в бронежилетах обычно ходят. И, но при этом, то есть они тоже довольно мирные, я часто стою с ними в очереди в супермаркет, когда они покупают, причем, я не знаю, они покупают не там, не доширак какой-нибудь, а они там, ну, не знаю, покупают... Ну, как у хипстерскую еду, типа супер био-эко-веганские мюсли.
Oh.
Такой, so cute. Вот. Но интересно, что вот если в России как бы полиции ты не видишь, ну, там, приезжаешь в Москву и как бы нет, но когда что-то там, ты видишь полицию, ты понимаешь, что-то типа случилось, и не приехали на вызов. А в Германии как-то по-другому, ну, по крайней мере, в Берлине, они просто очень медленно на своих машинах ездят по улицам. И я про себя это называю проекцией безопасности. Они как бы проецируют на город то, что типа все в порядке. Ну вот, и это создает такое ощущение, что они, словно, они постоянно вокруг тебя. И как бы я просто, ну не знаю, как бы если ты хочешь, там, знаете, как говорят, хочешь, чтобы там твой велик не украли, думай как вор. Ну типа, где бы ты там, ты воровал бы велик, вот наверняка там не перед входом, например, там в службу внешней разведки, ну я так, условно, или там в аэропорту, ну и как бы ты постоянно, ты оглядываешься, вот машина типа медленно едет, и люди там такие сидят и смотрят, как в клипах про чернокожих, они такие типа «You see me rolling», вот это все. И это клево, и как бы ты чувствуешь, что город в безопасности.
У нас они тоже, да, прогуливаются так не спеша по улицам, довольно часто, ну, всегда парами, и довольно часто еще верхом на лошади. Когда
фига.
Полицейский верхом на лошади, это как бы очень, очень внушительно, это смотрится гораздо внушительнее, чем если бы у него был пистолет на самом деле, потому что, не знаю, от пули ты можешь вернуться, а вот от лошади ты не убежишь.
Вот, кстати, да, это очень, ну, то есть, это вот законная полиция, она специально создана, это тренируется для разгона массовых демонстраций, потому что бегущее на тебя крупное животное, оно вызывает у человека такой же иррациональный, очень сильный биологический страх, как землетрясение или там угроза там захлебнуться чем-то. То есть человек просто, он неосознанно убежит от него. И даже, насколько, как бы, если ты тренированный анархист такой, который пьет только коктейли Молотова с утра, тут, видев бегущий на тебя, там, коня, ты такой, не, он нафиг, и убегаешь.
Ну да.
И вот. И они еще так защищены, что там им нельзя было ударить там по коленным чашечкам, по глазам, по носу, то, что у лошади чувствительное. Короче, удобно. Мне кажется, в России можно медведей просто тренировать.
А-а-а.
Ну, там, и просто с медведями ходить по улице, ну, просто, типа, разгонять демонстрации.
Еще верхом на белом медведе.
Mm-hmm.
Те самые медведи, которые сейчас... Дэвид Эттенборо, это как Николай Дроздов, да, только британский.
Mm-hmm.
Вот. Дэвид Эттенборо выпустил новую документалочку про... нашу планету, она так называется, Our Planet, и он выпустил ее прямиком на Netflix, то есть она вся там целиком присутствует, да, и вот он там как раз там целая серия про белых медведей, как у них там все очень грустно, и лед тает, и им негде охотиться. Но мне, кстати говоря, очень нравится у него то, что довольно часто в таких природных документалочках там показывается, типа, вот смотрите, красивый пингвин, а вот смотрите, красивая птичка, а вот теперь выбрался котик и сожрал пингвина, и там кровища обычно, там какие-нибудь кишки. И вот эти моменты меня всегда смущают в таких документалках, потому что, ну, то есть ты настраиваешься на что-нибудь такое милое посмотреть, тут начинается какой-то трэш. Вот, пусть не знаю, со зверями. Вот, и мне очень нравится то, что у Дэвида Эттенборо, у него как раз нет ничего такого, то есть у него там, типа, вот смотрите, там пасется олень, а вот там крадется медведь, а вот медведь погнался за оленем, но олень убежал от медведя, и все снова.
Блин,
хорошо.
Вот читеры, так нечестно.
Вот, и никакой прям такая кровищи, ничего такого нет, и такой смотришь, но при этом он умудряется донести, собственно, идеи и состояние планеты, вот это все, но как-то очень таким языком без кровищи вот этого всего. Очень, очень приятно. Если у вас есть Netflix, посмотрите Our Planet от Дэвида Эттенборо. Я хотел у тебя спросить, собираешься ли ты голосовать в Европарламенте, но потом я понял,
я не
что...
могу, да. Тут, кстати, да, тут тоже начинается движуха, вешаются плакаты по всему городу. Кстати, очень много женщин. Даже, скорее, труднее мужчин найти на плакате, чем женщину, и вот это как бы радует.
У меня очень интересная ситуация. Ну, так как Евросоюз, он один на всех, и я сейчас нахожусь в такой ситуации, когда я могу голосовать либо за британских представителей, либо за финских. То есть я могу, в принципе, выбрать под страну по своему вкусу и голосовать за представителей, за их представителей. У Британии 73 места в Европарламенте, которые их обязали заполнить. Ну, то есть они не собирались, на самом деле, проводить выборы в этом году, но вот что-то пошло не так, Brexit так не состоялся, поэтому сейчас вот назревают выборы снова. И в частности, туда будет баллотироваться такой человек по имени Найджел Фараж. Найджел Фараж, для тех, кто не знает, это человек, который в какой-то момент был главой партии UKIP. Партия UKIP — это самая главная националистическая партия Британии. Та самая партия, которая хочет выслать меня куда-нибудь подальше, в Сибирь, скорее всего. Вот, и да, там, закрыть границы, чего там, отправить всех в армию, закрыть университеты, потому что ничего... Ну, все довольно традиционно. А Найджел Фараж, тот самый человек, который был... Ну, он не был главой движения выхода из Евросоюза, но он был один из самых главных участников всего этого, призывающий. Именно он, по-моему, был автором вот этого красного автобуса с надписью «350 миллионов фунтов каждую неделю в NHS». Вот, в здравоохранение наше. И вот он... Как ни странно, он депутат Европарламента, и он сейчас снова будет баллотироваться туда. Это человек, который, можно сказать, человек, который ненавидит Евросоюз, но при этом он присутствует в парламенте и получает за это довольно неплохие деньги. Вот он как бы снова сейчас будет баллотироваться, и это очень сильно, похоже, что всколыхнуло, опять же, наша общественность. В частности, это всколыхнуло людей, которые поддерживают такого человека по имени Лорд Бакетхед. Лорд Бакетхед. Это мой любимый политик Британии. Если не ошибаюсь, он называет себя... Ну, в общем, это как бы пришелец из космоса, у которого есть огромнейший космический корабль и огромнейшая космическая армия, которую он собирается захватить всю Вселенную. Я не шучу. Этот человек действительно присутствует в британской политике, и этот человек будет баллотироваться тоже в Европарламент. А сейчас я вам зачитаю... Сейчас я вам зачитаю его предложение и предвыборное объяснение. В частности, он обещает всем бесплатные велосипеды. Слушай, у него на самом деле очень много. То есть он очень интересная личность. Вот. Бесплатные велосипеды всем, чтобы бороться с ожирением, пробками на дорогах и кражей велосипедов. Потому что если у всех будут велосипеды, велосипеды не нужно красть.
Логично.
Бесплатное среднее образование с детскими площадками для детей и элитными зарплатами для учителей. А после третьего нарушения поведения учителя и ученика выбрасывают в открытый космос.
Удобно.
Референдум о том, следует ли провести еще один референдум по Брекситу.
Прекрасно.
Охота на охотников на лис.
Где поучаствовать?
И самое главное, твердая публичная приверженность делу создания 100-миллиардного обновления британских ядерных сил баллистическими ракетами «Трайдент», а затем... Твердое обязательство, не оглашаемое публично, не закупать ракеты. Это секретные подводные лодки, поэтому все равно никто никогда про это не узнает.
Потрясающе.
Вот.
А можно два голоса за него дать?
В общем, ну, это начиналось как шутка, но, короче, чтобы зарегистрироваться как кандидат в Европарламент, нужно внести взнос в 10 тысяч фунтов и... как бы он анонсировал свою кампанию на GoFundMe, и эта сумма забралась за 3 дня с его фанатами, так что, скорее всего, ну, то есть это все еще не 100%, но он уже совершенно не ожидал, что у него будет такое внимание общественности, но если он все-таки решит баллотироваться, то я, наверное, даже пойду голосовать за него вместо какого-нибудь финского представителя.
Вот так. Потрясающе. Блин, очень круто.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. А самое главное, опять же, себя не прорекламируешь, а там видео, собственно, где, пока я гулял в с протестующими, мимо протестующих, в районе протестующих. Так что можете посмотреть, на что-то все это было похоже.
Можете организовать в своем городе точно такую же акцию.
Ну, в общем, да. Одна вещь, кстати говоря, которую я тоже особо не упомянул. То есть ты когда приходишь туда, куда-нибудь к ним на мост, и у них там прямо такие очень хорошие обозначения, как бы кругом знаки, типа, если вам как-то хочется в этом поучаствовать, идите там вот в этот тент, у них там сразу расписание всех ивентов, которые у них там будут происходить, разные лекции, концерты. Кстати говоря, вот в воскресенье я пропустил, но в воскресенье на Marble Arch выступал Massive Attack.
Ого.
Они прямо дали концерт, бесплатный концерт всем желающим.
Потрясающе.
То есть, как бы, есть какие-то преимущества того, что все это происходит в Лондоне, и здесь, как бы, куча всяких знаменитостей, которые тоже поддерживают, как бы, то, за что ты борешься. Так что, да, Massive Attack я не застал, но в остальном там, как бы, в видео можно посмотреть, на что все это было похоже, и на что, самое главное, был похож мост Ватерлоо до тех пор, пока его не расчистили. Так что идите по линку и смотрите на протестующий Лондон. Поддерживайте нас на Патреоне, patreon.com/immigrantcast. Там вы будете получать наши эпизоды где-то на день, а то и на пару дней раньше, чем все остальные. А еще там можно оставлять комментарии, и мы их все читаем, и вы можете влиять на контент.
Некоторые комментарии мы читаем два раза даже.
Да, и лайкаем, и очень-очень их ценим. Подписывайтесь на нас на iTunes и Spotify и Overcast, и где бы вы ни слушали подкасты. Оставляйте нам комментарии, пишите нам в Twitter, и до новых встреч.
Всем спасибо, пока.